Как всегда, по пятницам мы общаемся с вами, вы задаете вопросы, я даю на них ответы. Я сейчас прочитаю первый вопрос, который у меня стоит в списке. С него мы начнем наше сегодняшнее общение. Значит, Игорь с Васильевского пишет следующее. Саша, 13 глава Иезекииля посвящена лжепророкам. Сначала в 5 стихе они виноваты в том, что не ограждают стеною дома Израилева. Потом в 10 стихе их вина в том, что когда народ строит стену, они обмазывают ее грязью. С 18 по 20 стихи говорится о том, что они сшивают чародейные мешочки и уловляют ими души и делают покрывало для головы всякого роста. О покрывалах ты говорил. Как ты думаешь, что скрывается за другими образами? Ну, для того, чтобы я затронул вот эти, будем так говорить, образы из этой главы, да, тут чародейные мешочки есть, вы знаете, да, вот грязью пророки, лжепророки замазывали стены. Для того, чтобы понять, что эти образы обозначают для нас, да, все-таки придется прочитать всю главу. Значит, я читаю Иезекииля, 13 глава, с 1 по 23 стихи. Здесь написаны следующие слова. «И было ко мне слово Господне». Это Иезекииль как бы пишет. «Было ко мне», и надо учесть, Иезекииль был пророк Божий, да? А это получается через пророка Иезекииля Бог говорит к лжепророкам. Значит, «было ко мне слово Господне, Сын человеческий». Изреки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. Я буду его так подряд читать, чтобы не то, что прочитаю всю главу, а потом буду опять повторять. Я так буду читать и сразу буду комментировать, да? Заметьте, лжепророки, как и пророки Господни, тоже пророчествуют, да? Изреки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих. То есть, заметьте, почему сказано «пророки Израилевы», как будто бы вроде бы Божьи, да? А тут получается «Израилевы». Каков Израиль, таковы и пророки. Божий пророк – это Иезекииль, как бы в данный момент. А есть пророки Израилевы. Вот как бы, если можно было так сказать, есть пророки такие, будем говорить, церковные, да? То есть церковь на каком уровне? Ну, такие пророки. Так вот, заметьте, они тоже пророчествуют. И обратите внимание, пророчествуют обычно, ну, сами понимаете, от имени кого. То есть Иезекииль пророчествует от имени Бога. Ну, это действительно от имени Бога говорит. Но есть другие израилевые пророки, да, и они тоже пророчествуют, и тоже с намеком, что так говорит Господь через них. И заметьте вот это выражение. «Скажи пророкам», обратите внимание вот это выражение, «от собственного сердца». «Слушайте слово Господне». Вот почему вот так вот сказано? Заметьте, если пророк от Бога, то это не от собственного сердца. Или не от своего, там будем говорить, ума. Это как бы свыше приходит. Это от Бога и имеет определенные, будем говорить, доказательства. А вот эти пророки пророчествуют от собственного сердца. Кстати, попутно хочу сказать, вот мы когда думаем, вот, что некоторые люди пророчествуют, там в пророки лезут, возомнили там о себе что-то, да, и мы как бы говорим, о, не-не, я не пророк. Я вам просто хочу сказать, не обязательно называться пророком. Мы тоже точно так же пророчествуем и точно так же говорим, так говорит Господь. Только вот это слово мы не употребляем. Но мы говорим именно в этом стиле и именно в этом смысле. Вот когда мы говорим, вот мы не говорим, так говорит Господь, да, вот надо понимать Писание вот так, это только правильно, вот это неправильно. Я говорю, это мы пророчествуем. А вот эта наша категоричность указывает на то, что мы как будто бы от самого Господа Бога пророчествуем. Когда мы что-то утверждаем, я что хочу сказать, мы, может быть, правильно будем что-то говорить, а можем и неправильно говорить. И в одном и в другом случае мы можем что-то утверждать. Нужно быть очень осторожным, чтобы не получилось, что мы пророчествуем от собственного сердца. Что такое пророки от собственного сердца? Здесь даже намек какой интересный, да? Мы знаем по Библии: сердце, чувство, похоть, да? Плоть. Это все об одном и том же. Пророки от собственного сердца, а вы знаете, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, споры, ереси, разногласия. Заметьте, откуда исходит грех. Это люди плотские, люди чувственные, люди эмоциональные, люди легко возбудимые. Вот обидчивый человек, вот он сразу, знаете, чуть что не так, он сразу завелся, да, и... Заметьте, очень уверенно, очень категорично начинает пророчествовать. Ты сам себя не знаешь, смотри на себя, не судите, да не будете судимы. Я хочу сказать, это те же самые пророки, те же самые пророчества от собственного сердца. То есть, если человек не вникает в себя, если он не понимает, духом ли он водится или своим плотским сердцем, то это, как правило, обыкновенный плотской человек, но только с великими амбициями и с великими претензиями на какую-то великую миссию. Мы вдруг можем обидеться, мы можем легко завестись и, извините, можем легко кучу чего угодно нагородить. Но мы будем городить, как пророк, только, может быть, не говоря, так говорит Господь. Но при этом мы можем сказать по-другому. Ну, в этом же разрезе, да? Я считаю, Бог так объясняет, надо понимать вот так, Писание говорит вот так, да, а мы просто находимся в порыве, в каком-то экстатическом порыве, в экстазе. Мы завелись. Сердце наше потеряло мир. Мы стали сбаламоженными. И вот в этот момент мы что-то говорим. Кстати, хочу сказать такое. Вот бывает, что нам не нравится... Если где-то кто-то читает, или там в Библии говорит, написано, или там в Елене Уайт, или там, ну, мало ли какой другой человек что-то либо говорит. Если мы не считаем это правильно, но при этом мы можем и сами заблуждаться. Но я что хочу сказать, что если мы с этим не согласны, сразу начинается, человек заводится, начинает протестовать. То, что он теряет мир, то, что у нее нет спокойствия, здравомыслия и рассудительности, это говорит о чем? Что этот лжепророк на 100% говорит от собственного сердца. Душевный, вы понимаете и помните, да? Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Заводной, чувственный, взрывоопасный человек, легко воспламеняемый, да? Этот человек не может быть от Бога. От Бога, если человек, пророк, говорит спокойно. От Бога, если человек говорит, то он сохраняет мир, спокойствие, рассудительность. То есть у него может быть вопрос, у него может быть мнение, но он не будет заводиться. Так вот, смотрите, чем отличаются пророки от собственного сердца, то есть лжепророки, от пророка Господня, который говорит действительно то, что Бог ему сказал. Так вот, смотрите, пророк от собственного сердца – это пророк от плотского, невозрожденного сердца. Сердце ему диктует, и он говорит, думая, что это от Бога, да? И теперь как бы на контрасте, что хочу сказать. Пророк от Бога – это человек, я уже так буду говорить, может быть, получил видение, и оно может быть от Бога, да? Может быть, был какой-то сон, а может быть, не было ни видения, ни сна никакого не было. Ни откровения, может быть, не было. Я имею в виду вот такого явного, там явился Господь, там или еще что-нибудь, да? Вы понимаете, пророк, это духовный человек. Это разумный, это не чувственный, не эмоциональный. Помните Исаия 11 глава. Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Но доказательство, что это разум, и что через разум Бог дает этому человеку какое-то пророчество, что-то сказать, о чем говорит, вернее, чем подтверждается, что через разум он будет спокоен, будут доводы, будет такая нормальная, разумная, доходчивая раскладка. Но опять-таки, душевный этого не поймет, и душевный с этим не согласится, потому что он будет почитать это безумием. То есть, я почему уже решил так вот подробно эту главу проходить, да, ну, чтобы вы просто поняли, насколько все неправильно. Одна настройка сбита, все начинает как в компьютере глючить. Где-то какая-то нестыковка, компьютер зависает, нет драйвера. Вот насколько все, будем говорить, взаимосвязано. Не знаешь, что ты из себя представляешь, не понимаешь, кто и что и почему тобою движет, да, как ты можешь знать, от Бога ты говоришь или нет. Вот если ты духовный, то есть хотя бы предположение, ну не 100%, да, но хотя бы возможность предполагать, что все-таки Бог говорит. Душевный человек, заводной, эмоциональный, теряет мир, психованный. Тут 100%, что не от Бога. А человек, то этого сам себе не признает. Он не знает, какого он духа. Так вот, смотрите, написано 3 стих. Так говорит Господь Бог. Горе безумным пророкам, заметьте. От собственного сердца, это от отсутствия ума. Все взаимосвязано. Горе безумным пророкам. А как же они, если безумные, то какие они? Сердечные, впечатлительные, взрывоопасные, гордые, надменные, корыстолюбивые. То есть они реагируют на все, что не так, как им кажется правильно. Горе безумным пророкам, которые уводят своим духом, обратите внимание, каким духом. Вот казалось бы, ну если духом разумом, то здесь нет дух, это внутренний мир. А внутренний мир у этих людей исходит от собственного сердца. Так вот этим, которые водятся своим духом, обратите внимание. То есть, другими словами, водятся своим настроением переменчивым. И ничего не видели. Это Бог говорит, даже если они видели видение, ничего не видели, говорят от имени Бога, а Бог говорит, а я им не показывал, а они говорят, что видели. Ну, если видели, было видение, был видик, да, то значит это, есть еще одна сила, которая может видение показать. Дальше. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Ну, в смысле, что лисицы делают в развалинах. Ищут добычу. Как волки, как лев рыкающий, как волки, рыщущие добычи. Пророки твои, то есть, заметьте, суть ихняя. Чем живут? Добычею. То есть, обычные интересы. Поесть, поспать над головою. И что-то иметь в кармане, чтобы что-то звенело, да? То есть, заметьте, чисто потребительский интерес. Это тоже, кстати, характеристика уже пророка. Кто бы, что бы громко там ни говорил. Если человек живет, как будем говорить, в ценностях этого мира, да, или ценностями этого мира, что поесть, что, во что одеться, что купить, что продать, жениться, выйти замуж, там. Ну, вы понимаете, да. Я не говорю о том, что не надо покупать, на работу не надо ходить. Но живу только этим, не думая больше ни о чем другом, более возвышенном, да. То есть пророки ложные, да, пусть они в Израиле, пусть они в церкви. Кто бы на что бы ни претендовал, но они от себя убежать не могут. И похоти покушать, и похоти там блуда какого-нибудь может быть, и похоти разжиться, и похоти нажиться, и похоти обмануть, и похоти там обидеться, и похоти превознестись, да? Все это свойственно уже пророкам. Теперь дальше читаем. В проломы вы не входите. и не ограждаете стеною дома Израилева. Заметьте выражение. Какие проломы? Ну, здесь образное выражение. Значит, раньше стены, вернее, город был обнесен крепостным валом, стенами с башнями, ворота, которые закрывались, ну, на случай, мало ли, враг придет, набег будет какой-нибудь, да? Так вот, обратите внимание, но здесь речь идет не о буквальных стенах, что пророк Божий должен заботиться о благе, духовном благе дома Израилева и ограждать его стеною какою? Предупреждать. То есть предупрежден человек, это уже, как говорится, большая вероятность, что может спастись в случае беды. Стены, которые должны были возводить пророки Божьи, да, это стены истины, Слова Божьего. Это обличение в грехах, это предостережение, это когда они видят что-то недоброе в среде народа Божьего, они об этом трубят. Я сейчас не говорю там вслух, если общая проблема, при всех трубят, частное, конкретно человеку могут сказать наедине, да? Ну, сейчас не об этих деталях идет речь. То есть, они должны, пророки должны оградить Израиль от греха, от происков сатаны в среде Израиля. Дальше. Если сатана в лице своих орудий внедряет какие-то заблуждения, внедряет какую-то смуту, какие-то расстройства, какие-то обиды, зависти, споры, разделения в среду народа Божьего, я так образно говорю, в стенах образовались проломы. То есть пророк Израилев должен входить в эти проломы. Ну, пробитые участки стены, да? Пророк должен стоять там. Ну, вы понимаете, здесь иносказание. Другими словами. Должен стать и, как говорится, загородить путь тому злу, который проникает в среду народа Божьего. То есть и обличить грех, и предостеречь. И может быть сказать, так говорит Господь, что если ты не послушаешь, будет то-то. Как это было в древние времена в Израиле. Так вот, заметьте, Божьи пророки, когда грех происходит, когда пролом совершается, да, они обличают грех. Естественно, вы поймите, когда грех входит, то и входит потому, что людям нравится. Если пророк должен обличать, то, естественно, им не понравится. Естественно, будет как кость поперек горла. И невзирая на то, как к нему отнесутся, потому что он не пророк от собственного сердца, он не думает вот этими плотскими похотями, а что мне будет и как меня могут воспринять. Как угодно пусть меня воспринимают, мое дело сказать. Так пророк как бы должен рассуждать. Так вот, истинные пророки в проломы входят, грех обличают, церковь предостерегают, невзирая на последствия, на то, как к ним после этого будут относиться. Вплоть до того, что его могут эти же самые свои израильтяне убить. И заметьте, когда грех идет, Божий пророк ограждает, предостерегает, говорит заранее, чтобы заранее народ был оповещен. Опять-таки, народу будет нравиться это или нет? Кто тебя поставил, обычно скажут. А вот лжепророки, в проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. То есть, а что же они говорят? Они говорят, как вы знаете, словами, можно сказать, из Нового Завета. Есть узкие врата, а есть широкие врата. Есть узкий тернистый путь, а есть широкий такой раздольный путь. Истинные Божьи пророки говорят, обратите внимание, об узком пути. Что с грехом туда не войдешь. А уже пророк говорит лестное, предсказывает приятное. Мир дому сему, что бы вы ни делали, благодатью вы спасены. Я почему решил так вот подробно пройти, просто чтобы мы поняли, что по сути ничего в особенности не меняется, что было в Ветхом Завете, то есть и в Новом Завете. Потакание греху. И те, которые должны были быть пророками, купились на мзду неправедную, как Иуда. Ради хлеба, рыбы, зарплаты там и удовольствия, почестей каких-то, славы и удовлетворения гордыни, будут говорить про дешевую благодать, будут говорить про мир, что ничего страшного не ожидается, Бог есть любовь, все спасемся, братья и сестры. Вот какая разница между теми, кто говорит от имени Бога, и кто от собственного сердца. Одни заботятся об авторитете Божьем, одни заботятся о том, чтобы народ не погиб и был предупрежден, хоть это будет и неприятно выслушать, другие заботятся о своем авторитете, о своем материальном благополучии, как они будут выглядеть в глазах народа, и поэтому предсказывают лестные. Говорят, сами понимаете, что. Помните, когда будут говорить мир и безопасность, тогда придет внезапно пагуба. Кто будет говорить мир и безопасность? Это наши современные лжепророки. Это те, кто выходят за кафедру и от имени Бога пророчествуют. Мы же думаем, ну, пророком должен быть. Да нет, вот кто выходит за кафедру, кто вообще берется что-либо говорить, он пророчествует. Вопрос только, от имени кого? Или от чего? То есть от собственного сердца. Но любой пророчествует, берут Писание, церковь молится, мы верим, что там через уста брата будет сам Бог говорить Духом Святым, да? И он пророчествует, а мы принимаем как волю Божью. И когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, то есть погибель. То есть в конце будет то же самое. Дальше. Они, то есть это лжепророки, видят пустое, то есть обратите внимание, рассказывают много чего, а на самом деле ничего не видели. То есть то, что они рассказывают, это, будем так говорить, видно море, картины Айвазовского, пустое, ничего конкретного, они видят пустое. Далее, предвещают ложь, какую ложь предвещают? Предвещают благословение, победу, спасение, любовь Божию, невзирая ни на что. То есть на основании Писания там нельзя сказать пустое, что вас Бог любит и вы все спасетесь. Главное, ходите и деньги сдавайте. То есть надо на пустом месте выдумывать такое что-то, что не написано в Библии, чтобы людей убедить в том, что все нормально. И что тревожиться не стоит. Значит, они видят пустое, предвещают ложь, говоря, Господь сказал, слышите? И в любой церкви за кафедрой от имени Бога говорят. А дальше написано, а Господь не посылал их. И обнадеживают Израиля или современных христиан, обнадеживают, то есть надежду какую-то им дают, что слово сбудется, то есть ихнее слово, так будем говорить, о нашей победе или о нашем спасении чудесном, что это сбудется. А нам, конечно, это очень приятно, и ничего не делали, и не пыхтели, и крест не несли, и не до крови сражались, и благодатью спасались, и не от дела по благодати, да? Еще и победитель, еще и венец на голову победителя. Посему так говорит Господь Бог. Так как вы говорите пустое, и видите в видениях ложь, заметьте, что даже видение можно видеть, но наличие видения и то, что мне видение было, это не говорит о том, что оно обязательно от Бога. Это, как говорят, 50-50, 50 на 50, да? Можно и ложь видеть. И вы все знаете, что сатана никогда не приходит с рогами и с хвостом. Он приходит и является под видом ангела света. Он может явиться Христом. Ангел сатаны может явиться ангелом Божьим в белом одеянии. А вот что она говорит? Это уже вопрос. Так вот, в данном случае сказано, вы говорите пустое, видите в видениях ложь. Зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков. То есть Бог говорит о том, что я их буду наказывать. Они за это ответят. То же самое будет и это относится в равной степени к нашим современным церквям. Что я на вас, говорит Господь. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего не будут, то есть в совете народа, то есть в среде, будем говорить, советников, там, кабинета министров, но народа моего, не Израиля всего, а вот народа моего и всего Израиля. В числе настоящих моих детей Божьих, в совете ихнем, в руководстве ихнем вы не будете. Так что можете потешитесь временными, будем говорить, регалиями должностными и полномочиями. В совете народа моего они не будут. И в список дома Израилева не впишутся. То есть, заметьте, в исчисление входить не будут, и в числе спасенных автоматически не могут быть. И в землю Израилеву, имеется в виду, земля обетованная, уже будем говорить, как небо, которое обещано всем спасенным, да? И в землю Израилеву, то есть на небо, не войдут. И узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение. Говоря мир, тогда как нет мира. И когда он строит стену, он кто? Народ мой, обратите внимание. Израиль не строит вообще. А вот в Израиле есть небольшой остаток, который Бог говорит, мой народ. Так вот, мой народ. Вы стараетесь ввести в заблуждение. Когда? И как? Когда? Когда они строят стену от греха. Заботятся, чтобы самим не грешить и других об этом предупредить, да? Говоря, что грех, что он должен быть побежден, что его не должно быть между нами, если мы хотим быть народом Божьим, да? А как они вводят заблуждение? Говорят, то есть другими словами, пророчествуя. А что они говорят? Говоря мир, тогда как мира нет. Говорят, у вас мир с Богом. А народ Божий говорит, какой мир с Богом, когда мы ссоримся, когда между нами дрязги, обиды и так далее и тому подобное. Какой мир? Не может быть мира. Войдите в покой, нас Писание предупреждает. Доколе не оказался кто опоздавшим. Постараемся войти в покой Божий. Заметьте, мир с Богом – это когда в душе покой от греха. Когда я так поступаю, так говорю, что совесть моя, Дух Святой, меня не обличают. И я тогда могу иметь дерзновение в день оный. Могу надеяться, что буду оправдан, если в моем сердце мир, покой от греха. Если же сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, который больше сердца нашего и знает все. Так вот смотрите, лжепророки, весь народ израильский, как бы говоря, в общем, да, уже увели в заблуждение. Там стен нету, там давно все разрушено. И народ вообще не строит стены для того, чтобы отгородиться от греха. А зачем строить стены, когда благодатью мы спасены, и это не отдел? Так вот, заметьте, вот тот небольшой остаток, которые идут вот этим путем, путем освящения, которые строят стены и баррикады в борьбе против греха, которые не хотят с грехом иметь ничего общего, да, заметьте, вот эти уже пророки, ну, через церкви, через орудия, сами лично, да, заметьте, вводят народ мой в заблуждение, говоря мир, Чего вы там дергаетесь? Какая борьба с грехом? Он даже Павел сказал, бедный я человек. И дальше написано. Значит, говорят, мир, тогда как мира нет. И когда он, народ мой, строит стену, я уже сказал, против греха, они обмазывают ее грязью. Что здесь можно подразумевать под словами «обмазывает ее грязью»? Если речь идет «строят стену какую?» Ну, какую должны строить, возводить пророки Господни. Да и народ Божий сам должен понимать это, и тоже должен и без пророков понимать, что эти стены надо строить. Так вот, если народ строит стену, строит заграждение против греха, чтобы между грехом и нами была разделительная четкая граница, то лжепророки обмазывают ее грязью. Можно понять это и так, что они называют это заблуждением, и крест нести не надо, и закон отменен, и Бог есть любовь, неужели Он, отдав Сына Своего, нас не спасет по великой Своей любви и милости? То есть, они обмазывают грязью, то есть, порочат, унижают, называют заблуждением, ересью, обманом сатанинским. Но здесь может быть еще что-то. Я вот читаю дальше 11 стих. Я имею в виду, что значит обмазывать стену грязью. То есть, это порочить тех, кто борется с грехом, те, кто об этом говорят. Что это затея, в общем-то, чепуховая, и не стоит, как говорится, шкура вычинки. Это все чепуха, вы надеетесь на свои силы, ну вот что-то в таком роде, да. Но вот есть дальше, если прочитать 11 стих, здесь сказаны такие слова. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. То есть вот по 11 стиху можно понять вот такое, что если она упадет, то, видите, речь уже идет как будто бы о другой стене. О стене, которая проломлена, вся в трещинах, но которая стоит, ну и на которую пытаются как бы так эти уже пророки возложить надежды израильского народа, да? То есть, они обмазывают стены, стену, которую строит народ мой, то есть, поливают грязью, будем так говорить, и остатки другой стены, ну, которая уже поломана, разбита, потресканная, да, они обмазывают грязью, то есть, создавая видимость, что стена крепкая, то есть, ну, сами понимаете, вот стена треснутая, все понимают, тут один удар, она упадет, и враг зайдет в город. Люди разумные понимают, что замазывать трещины, даже раствором, я не говорю грязью, бессмысленно. Надо развалить, надо заново крепко построить. А вот в данном случае уже пророки какой работой занимаются, заметьте. Потресканную стену, где есть трещины, которые явно говорят о том, что стена при первом ударе обрушится, да, заметьте, чтобы ее не строить, берут, замазывают грязью. Ну, якобы создают видимость, что она, ну, прочная. Вот видите, она цельная, ни одной щели нету. Грязью замазали мы только что. То есть, ту стену, которую строят церкви сегодня, да? Церковь по швам трещит. Стены вот этой, разделяющей с грехом, как таковой, нет, потому что в учении все, как говорится, так устроено, что... Грех непобедим, мы ничего не можем, да, как я уже говорю. Нас, мы только спасемся по милости Божьей, по благодати Божьей. Чтобы у людей не возникла мысль, что надо что-то делать. Вот эти объяснения, вот это оправдание греха, вот это потакание греху, вот эти примеры, которые берут от этого Павла, что вот он даже говорит, что бедный я человек, я уже сколько раз говорил. В 7 главе Римлянам он пишет о том, когда он был еще не знавший Христа. А в 8 главе он пишет, когда он узнал Христа, ему открылся закон Духа жизни, освобождающий его от закона, греха и смерти. Он благодарит Бога, что он получил от него закон, освобождающий от закона греха и смерти. Что здесь непонятно? Но берется одно, я для того, чтобы, будем говорить, оправдать наш грех, замазать вот эти видимые трещины, ну, чтобы создать такое, будем говорить, впечатление, что стена целая, учение стройное, все логически, все, как говорится, подогнано, да, и трещин вроде бы нет. Ну, чтобы у людей создалось впечатление, иллюзия, что у нас все хорошо, у нас все стройно с учением, и действительно мы живем по Писанию, в котором нет трещин. Там иногда и стены нет. Там пленка натянута, знаете, как иногда бывает, дом ремонтируется, натягивается фасадная такая материя, да, на которой дом нарисован, и окна, там и кладочка, как говорится, под расшивку, и так вот думаешь, ой, какой дом. А это просто, будем говорить, скрывает дом, в котором происходит ремонт. За этой ширмой там страшно глянуть. Так вот, скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете. И вы, каменные градины, тут, наверное, такое сравнение, не совсем могу понять. И вы, каменные градины, падете. И бурный ветер разорвет ее, то есть как бы стену. И вот падет стена. То есть заметьте, что это там мы молимся, надеемся на Бога, Боже, сохрани меня от греха. Но нас так научили, что стены на самом деле нет. Стена падет, грех все равно входит. Что бы мы ни говорили, там нас прощает, мы святы, мы рождены свыше, мы праведны, мы грешим, мы опять тут же праведны, нас Бог тут же оправдывает. Говорю, заметьте, стена падет, для греха преграды не будет. И все плохое, что предсказывалось, оно все сбудется. Вот падет стена, тогда не скажет ли вам, где та обмазка, где те проповеди, где те объяснения, которыми вы обмазывали. Вот видите, как получается, да? Где та стена и где та грязь, обмазка, которой вы обмазывали эти стены, чтобы создать видимость, что все хорошо. Посему так говорит Господь Бог. Я пущу бурный ветер во гневе моем. То есть, что это будут трудности, что это будет, может, война с другим народом, может быть, это будет порабощение, плен, рабство, да? Я пущу буйный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления кого? Пророков и этого Израиля, как бы, да? И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью. То есть разрушу вот это ваше объяснение. Помните одно из пророчеств Исаии, сейчас не помню, какая глава, кажется, 58-я, где о посте идет речь, если мне память не изменяет, я сейчас просто не буду искать, да. И там есть такие слова, я помню буквально последний стих, там написано, что всякий язык, состязающийся с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа Бога. То есть, язык, состязающийся с тобою на суде, ты обвинишь. Будет что сказать, будет легко указать на эту грязь, которой замазаны трещины. Нет логики в Писании, нет взаимосвязи со стихами, все кусками выбрано и так налеплено. Нет гармоничности. То есть стена, которую якобы видимую создают в церкви, охрана Божья, благодать Божья, защита добрых ангелов, там от греха, от чего хотите, да, она упадет. Пойдет проливной дождь, вы каменные градины падете, а бурный ветер разорвет ее. Дальше. Разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее. И падет. И вы вместе с нею погибнете. И узнаете, что я Господь. То есть доказательство того, что это Бог говорит, да, вот такое произойдет. Вот нам говорят мир, мир, а мира нет. Нам говорят, там, нас Бог любит, а мы когда натворим, мы ходим с чувством, знаете, как говорят, знает собака, где сало зарыто. Нам говорят, будет мир, мир, а тут война. Нам говорят, вот завтра пришествие, а тут, я говорю, кто-то говорит, еще ого-го. Нам говорят, придет Христос, вот тысячелетнее царство, а тут идет дело до войны, до мировой. И дальше. И истощу ярость мою на стене. И на обмазывающих ее грязью. То есть, обратите внимание, это уже относится и к так называемым верующим, и к тем, кто обмазывает этих верующих, эти стены, то есть проповедующим, пророчествующим. И скажу вам, нет стены и нет обмазывавших ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, то есть как бы благословение и благополучие, тогда как нет мира, вот реально, говорит Господь Бог. Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к дщерям народа твоего, пророчествующим от собственного сердца своего, и изреки на них пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, горе, то есть это опять, обратите внимание, речь идет о вот этих лжепророках, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете души ваши? Это вопрос такой задается. То есть, что ждет? Вы помните 23 глава Матфея? Горе вам, книжники, фарисеи, за то, я не буду перечислять. Здесь сказано, горе вам, кому? Ну, вот этим лжепророкам. Обратите внимание, тоже такие моменты. Свойственные лжепророкам и несвойственные истинным пророкам. Горе сшивающим чародейные мешочки. Подмышки. То есть, обратите внимание, это люди, так называемые, так можно сказать, называются верующие, служащие вроде бы Богу Израилеву, наверное, ходящие в храм, приносящие, наверное, жертвы и входящие в исчисление сынов Израилевых. И заметьте, при этом вот такие элементы, будем говорить, языческого мира. Чародейные, заметьте, чарами действуют мешочки. Мешочки, ну, наверное, с какими-то зельями. Я не то, что где-то читал, нет, не читал. Ну, так, по смыслу, я думаю, здесь можно, там, ладно, ошибемся, какая трава там была в этих мешочках, да? Но я понимаю, о чем здесь, заметьте, там, где нет истины, там, где нет здравомыслия, там, где нет понятного, вразумительного наставления, предостережения, там начинаются какие-то мистические явления. То есть, чем-то же надо, обратите внимание, людей уловлять, чем-то же надо их придерживать. Или удерживать, или к себе привлекать, чтобы они не ушли от меня и церкви. Так заметьте, они сшивали вот эти чародейные мешочки, ложили туда, видимо, какие-то благовонные там составы, ну, понимаете, да, вот в храме же тоже были благовонные курения, да, и тоже где-то оно, это курение как бы хранилось. Так вот, смотрите, сшивают чародейные мешочки, начинается мир мистики, и это я говорю, и вызывание мертвых, это и, заметьте, чары, вот, как у нас объясняется, вот смотрите, вечеря Господня, это же мистика. Как это объясняется? Что вот мы молимся, хлеб начинает, вот начинаются чары, хлеб превращается в буквальное тело Иисуса Христа, вино в буквальную кровь, дальше мы это с молитвою и с верою. Обратите внимание, это, вот это какая там вера и какая молитва. Когда мы смысла не понимаем. И вот мы съедаем, и мы таким образом, вот смотрите, хлеб становится телом Христовым, мы его съедаем, он в нас растворяется, и заметьте, Христос в нас, мы в нем. Вот, братья и сестры, вы чувствуете вот эти чародейные мешочки. Извините, что так говорю. Но я хочу сказать, обыкновенному обряду, который имеет хороший, правильный смысл, который надо понять, на что он указывает, и который нас призывает к тому, что мы вот так должны ломать свое тело, не допуская в него греха, чтобы быть хоть в данный момент хоть чуточку схожим со Христом. Ломая плоть, не позволяя греху пребывать в нас, рубя его топором на корню, да, мы сохраняем, будем говорить, относительную чистоту на данный момент и относительное сходство. Почему я говорю относительно, вы понимаете, да, слишком большая разница между нашей праведностью и праведностью Христа. Но мы таким образом причащаемся, соединяемся со Христом, потому что мы послушали Его. И сделали, как Он нам сказал, другими словами, послушав Его, соединились с Ним и в Его Духе прибыли. Вместо того, чтобы это объяснить людям, что сие творите, когда будет искушение, кому-то что-то ответить злом за зло, сказать, выслушать сплетню, на кого-то пустить сплетню, вместо того, чтобы объяснить людям, что в этот момент сие творите, у моего воспоминания, вот так ломайте свою натуру. Как я это делал со своей натурой, что образно в преломлении хлеба показал вам. Нам объясняют. Вот эти чародейные мешочки или лепешки. Что вот когда мы съедаемся, начинается какая-то чародейная работа. И вот кто пропускает вечерю, ну, он автоматически от Христа отходит. А вдруг спасение понадобится? Поэтому будьте добры, придите и поучаствуйте. То есть вот таким образом людей держат как бы на привязи. Вы знаете, там, чего хочешь, там, мистика. Я говорю, тут же чары, духом хождение в духе надо. Ну, надо же сначала разобраться, каким духом. Ну, понятно, что речь идет о Святом Духе. Так давайте же прочитаем, что такое Святой Дух, какие его характеристики, как он действует, да. Какой человек, в каком состоянии это может слышать, какой не может слышать. Опять мир мистики. Надо ходить в духе, надо говорить на языках, надо там провозглашать. И люди думают, что это есть. Или там вот типа и знание бесов, да. Вот если плохо, у вас бес, а вот там бесов изгоняют. Вот людей держат таким образом, уловляют. Болен – бес, сатана. А вот Бог вот через церковь, через там пророка или там пастыря, он исцеляет, там на сцене падают, кто-то скачет, кто-то гавкает, кто-то лежит без сознания. То есть вот эти чародейные мешочки, это так будем говорить, мистический мир или мир мистики, каких-то волшебств. Вот вы знаете, вот у православных, я не к тому, что вот православные все плохие, такие рассякие, да? Среди тех же католиков, среди тех же православных полно всякой мистики. Вроде бы там, ну, Рождество, там же там и гадание будет, там же и скакание будет через костер, да? Что хотите. Вроде бы Христос, тут же тот же блин, который символ солнца. Вот так все перемешано. Но, когда нету аргументов, когда нету здравомыслия, нету четкого, логичного, разумного, осмысленного учения, да, нету результата, потому что мы говорим, что мы ничего не можем, вот начинается мир мистики. Вот эти чародейные мешочки, ну, вы понимаете, какие, почему они так объяснялись. Что вот эти мешочки, там аромат, кто пребывает в этом аромате, на того действует Дух Божий, там, это знаете, как вот рассказывают, что вот, ну, православные, что черт боится ладана. Я когда-то детям маленьким своим сказал, говорю, дети, а если бы я вас ладаном пугал, они засмеялись, говорят, папа, ой, хорошо, чтобы ты всю жизнь так нас пугал ладаном. Я говорю, а видите, а люди говорят, что черт ладана боится. Да не боится черт ладана. Креста он боится. А ладана, да ему нравится ладан. Ему нравится, что мы думаем, что он ладана боится. Или некоторые говорят там, он боится крестного знамения. То есть вот на дверях нарисуйте крест, на окнах крест, еще там крест, все, он боится, он не может. Я говорю, слушайте, на окнах крест есть, да, на дверях есть, да. Говорю, а вы вот в доме сидите и ругаетесь. Вы хотите сказать, что сатана там за дверью? Ну, так же научили людей. Знаете, вот амулетики носят, которые защиты, обереги там всякие есть. Иногда есть вот такие библейские стихи. Да благословит тебя Господь, да презрит. Вот если это произнести, то ну все, запрограммирован на счастье. Я говорю, много вот таких вещей, которые мистические. Надо верить, надо развесить уши, надо делать то-то, то-то. И все будет хорошо. Дальше. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Ну, конечно же, нет. И бесславите меня перед народом моим. За горсти ячменя и за куска хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть. И оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Заметьте, то есть здесь описывается кровожадность этих так называемых пророков. Говорит, смотрите, из-за выгоды, из-за горсти ячменя, из-за куска хлеба, из-за какой-то взятки, вы можете ложно в суде свидетельствовать, чтобы кого-то убили, того, который не виноват, который не должен умереть. И чтобы оправдали, защитили, там, избавили от наказания того, который не должен жить. То есть тоже, может быть, странно выглядит. Есть люди, которые не должны жить. И справедливость вроде бы должна была восторжествовать. Они не должны были жить. Справедливость должна была бы их наказать. И пророк должен был бы защитить справедливость и сказать, что правду, вот ты не прав, и ты сделал преступление, это преступление достойно, допустим, смерти, если такое преступление. Уже пророк смотрит на эти вещи не с позиции справедливости. Он смотрит. Я этого защищу, а он богатый. Он мне положит в карман. А этот несчастный бедняк, он умрет. Пусть умирает. То есть, другими словами, я не говорю тут обязательно про такие страшные вещи, как чья-то смерть. Уже пророк и уже пастырь будет потакать богатеньким. Ради того, чтобы получить от них эти 30 серебряников несчастных. Далее. Кто... Ему не поддакают, кто не на его стороне, он не будет защищать, хотя эти люди могут быть 100 раз правы. И дальше. И раздеру покрывало ваше, Ну, мы здесь говорили о покрывалах для головы, да? Что это за покрывало? То есть, другими словами, люди, приходя в церковь, слушают то, что им рассказывают, им так все объясняют, так вкладывают, будем говорить, в сознание, что это сознание, как компьютер, начинает зависать. Люди, побывшие длительное время в так называемой церкви, перестают понимать истину. Они ходят в какой-то такой эйфории. Они не борются с грехом. Они живут, как обычные люди. По выходным дням в церкви, по рабочим в телевизоре, в интересах обыкновенных мирских. Им позволительно поругаться, поспорить. То есть люди в таком состоянии находятся. На головах покрывало, умы ихние закрыты. Потому что общаются не со Христом, который снимает это покрывало, а общаются с теми пастырями или же пророками, которые наоборот одевают покрывало. Бог говорит: я раздеру покрывало ваше и избавлю народ мой от рук ваших. То есть я разоблачу, я раскрою вашу ложь. Я открою глаза людям, чтобы они увидели, что они в обмане. И не будут уже в ваших руках эти люди как бы добычей. И узнайте, что я Господь. Дальше. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать. Заметьте, праведники опечаливаются, когда вот такие вот уже пророки вот такое говорят, обманывают людей, да? Заметьте, а народ не печалится, он ликует, он радуется. Вот это говорит проповедь. Говорите лестное, предсказывайте приятное. Во была проповедь. Вышел с таким наполнением, с такой надеждой. Все, я со Христом, попели, такое настроение. А ведь кто-то печалится от вот этой лжи. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, то есть потакаете тем беззаконникам, которых надо было бы пресечь, которых нужно было бы наказать. Но вы почему-то поддерживаете, вы понимаете, если из-за куска хлеба и горсти ячменя, то есть корыстные люди, обыкновенные плотские люди, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего. То есть не поддерживали, ну, может быть, бы было бы в жизни беда, да задумался бы. А нет, поддерживают от имени Бога, говорят, ничего, не будет вам никакой беды. Согрешил, брат, ничего, ничего, я тоже грешу, ничего страшного нет. Мы же веру и спасаем. Да, брат, да, все. Чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений, и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. То есть, Бог говорит, что я избавлю вас, и другими словами, накажу, уничтожу. Судьба ваша предрешена. Ну, думаю, что ответил на вопросы Игоря, да? Перейдем дальше, к следующим вопросам. Здесь несколько вопросов. Вопросов Виталия с Германии. Я сегодня смотрю, его нет. Вот, не знаю, будет он это слушать, нет, но он задавал вопросы, в чате писал, и ему кое-кто тоже пытался что-то ответить. Вопросы, в принципе, я думаю, что интересные. Думаю, что человек их задал достаточно искренне. И я думаю, что, ответив на эти вопросы, я, ну, может быть, приоткрою и остальным глаза на моменты, затронутые в этих вопросах. Значит, вопрос первый. Вот он пишет следующее. А если человек не в церкви и говорит, что он говорит от Бога, а это приводит к разрушению церкви. Как узнать, какой у него дух? Я этот как бы вопрос разбил на несколько подвопросов, потому что надо кое-что, отдельные части вопроса, детализировать. Так вот, если человек не в церкви и говорит, что он от Бога, чтобы я бы вот на вот эту часть сначала вопрос отвечу. Я скажу следующее. Мало ли что скажет человек. Заметьте, Виталий пишет, что этот человек говорит, что он говорит от Бога. Я вообще честно вот скажу, кто-то слышал, что я говорю от имени Бога. Я думаю, вы не могли слышать, потому что я таких слов боюсь говорить. Я говорю свое мнение. Чтобы взять и сказать, вот так говорит Господь, вот слово в тютельку, с запятыми со всеми, да. Вы понимаете, насколько это большая ответственность. Так вот, Виталий пишет, что сам человек не в церкви, но говорит, что он говорит от самого как бы Бога. Да? Так я что хочу сказать? Мало ли что скажет человек. Больше его слушайте, он еще много чего скажет. Что хочу сказать? Божий человек не будет говорить, что он от Бога. Он будет говорить, если он Божий человек, будет говорить от Бога, но никогда не произнесет вот таких слов. Я не знаю, для вас ли это будет понятным, да? Может, вы думаете, что вот именно надо говорить, что я от Бога, да? Я вам скажу, что, во-первых, надо иметь совесть, во-вторых, иметь страх, чтобы такие вещи говорить. В-третьих, мы должны понимать, что мы все-таки люди, и нам что-то свойственно, может быть, где-то в большей или меньшей степени ошибиться. Где-то, может, мы можем сказать, да, это, я не сомневаюсь, что это так Бог говорит. Ну вот в каких-то деталях, ну я думаю, что так, но сказать на 100%, вы знаете, ну тут надо либо обнаглеть, либо дерзость проявить. То есть Божий человек так не будет говорить. Еще одна деталь. Но так скажет только глупый человек. Поэтому, когда кто-то говорит, что он от Бога говорит, я, честно хочу сказать, я сразу, ну будем говорить, на 50% занимаю позицию так внимательно, осторожно, слишком большие претензии. Далее, я смотрю, как этот человек говорит, что и как. Если он сказал, что он уже от Бога говорит, для меня это уже большой сигнал. Дальше, что от Бога, но я все-таки слушаю, а вдруг? Слушаю, что говорит, и дальше. Слушаю, как говорит, и дальше. Обращаю внимание, как любит ли вопросы, может ли ответить на вопрос разумно, аргументированно, или начинает психовать. То есть для меня человек, который говорит, что от Бога, это еще не значит, что он от Бога. Поэтому, если кто-то говорит, что он от Бога, я говорю, это еще ничего не значит, что он от Бога. Далее Виталий пишет. Этот человек вне церкви, но говорит, что говорит от Бога. И дальше Виталий пишет. А это приводит к разрушению церкви. Ну, что я хочу сказать. Это настолько, будем говорить, неоднозначная речь. Да, здесь можно и так, и так, и так, исходя из различных соображений, сказать. Ну, первое. Это приводит к разрушению церкви. Я хотел бы задать вопрос. Ведь сначала надо разобраться, что есть Церковь Божья. Это точно так же, как все существующие церкви считают, что они церкви Божьи. И католическая, и православная, и адвентистская, и баптистская, и пятидесятники, и харизматы, и менониты, и кальвинисты, и лютеране, и кто хотите. И не только христиане, и все остальные. Все принадлежат, все церкви Божьи. Во-первых, если мы находимся в одной церкви, то мы же не соглашаемся с тем, что в другой церкви говорится. Мы говорим о том, что там неправильно, надо вот так, Писание говорит вот так. Я хочу сказать, ну, хоть прямо, хоть косвенно, как, хоть прямо, хоть криво, но мы же способствуем разрушению той церкви. Но мы говорим, ну, тоже не церковь. Церковь – это мы. И вот такая логика рассуждения практически у всех, кто в какой церкви находится, да? Если человек находится вне церкви, то он ее уже не считает церковью. Дальше, если он что-то говорит, ну, он не считает это церковью, поэтому он ее не разрушает. А если и разрушает, то это не церковь. Он говорит, это заблуждение я разрушаю. Кстати, попутно я хочу сказать. Вот я вам читаю, я вам говорю вот так и так. Вот написано. А вот в церквях вот так объясняют. Вот так читают, вот так толкуют, вот это выбрасывают. А куда вот это деть? А вот такие доказательства. Мне тоже ведь говорят, что я разрушаю церковь. Ты борешься против церкви. Я говорю, ну хорошо, вы церковь Божья? Да. Ну так давайте. Все Писание вдохновенно и полезно. Ответьте прямо. Ну да, но вот это уже, ну да, вот это вот задержка такая, да? Уже говорит о том, что не все боговдохновенно. То, что мы понимаем и как мы толкуем, это боговдохновенно. А то, что мы не понимаем, то не вдохновенно. С чем не соглашаемся, то не боговдохновенно. Но если вы церковь, если вы говорите вот Писание и только Писание, давайте, вот у меня вопрос, давайте сядем. Нет, не сядем. Ну вот вы говорите так, а я говорю, вот написано. Пожалуйста, просто совместите эти два стиха вместе и объясните, чтобы они не противоречили. Если это церковь, и она говорит. В общем так, ты либо закрываешь рот, либо уходишь. Уже методика действия церкви, хотя церкви мы говорим в общем, да, это в основном руководство этим делом занимается, да. Методика действия церкви уже говорит, церковь она или нет. Церковь, если она живет по-божьему, если она живет по слову. А теперь я еще одну деталь хочу сказать неприятную. Мы все говорим, в Библии написано так. И у всех у нас в Библии, баптистской, адвентистской, католической, православной, пятидесятнической, заметьте, своя Библия. Библия одна, но выборка стихов, компиляция разная. Одни одно признают, другие этого вообще не признают. Одни говорят вот так, а другие говорят наоборот, находят стих. И все называется по Писанию. Кто что хочет, то и ворочит. Так вот смотрите. Я то, что говорю, допустим, да, меня обвиняют. Ты против церкви, ты там обижен на церковь. Ну, церковь – это люди. Давайте начнем с этого. К людям у меня никаких претензий нет. Я не говорю о том, что они поступили правильно, проголосовав за исключение. Ну, я не обижаюсь на них. Я уже даже говорил, ну, за что мне обижаться? Сидел в зоопарке, в клетке. Выгнали меня на волю. Говорят, иди теперь, будешь там вот искать себе есть. Хожу я по полям, по лугам, ем траву, купаюсь в речке. А не с миски. Мне не за что обижаться. Надо мной никто не стоит. Никто мне не говорит, что вопросов таких не задавай. Я задаю вопросы. Они возникают. Я ищу. Ну, я говорю, благо, что Бога я знаю, да? Так вот, слова, которые я написал Виталий, это, то есть человек что-то говорит, это приводит к разрушению церкви. Так я задаю вопрос, а может она уже давно разрушена? Может просто только пока коробка стоит? Ведь церковь, тема, которую мы с вами вот уже две субботы проходим, да, этот вопрос тоже, как говорится, из этой области. Церковь – это тело, а не организация. Мы крестились в тело, а не в организацию. Тело – это целостный организм, где мы все, как органы этого тела, взаимосвязаны, вот в таких взаимных связях, которые существуют в нашем человеческом теле. Нету важных, неважных, нету споров, нету превозношений, нету разнобоя, полная слаженность, полная гармония. То есть совершенное тело, которое растет, которое развивается, которое заботится обо всех и обо всем. Если церковь не совсем согласна с Библией, не во всем согласна с Библией, если в церкви вообще говорят о том, что грех непобедим, и это церковь, ну церковь же, если грех непобедим, то церковь грешная. Что же это со Христом? Христос глава, а мы тело. Глава святая, тело грешное. Ну что это за церковь? Если споры, если разногласия, если обиды, если сплетни. А если мы чужие, просто даже не сплетни, чужие, да и все. А если мы просто пришли, отметились, поучаствовали в вечере, причастились, пошли домой, живем обыкновенными мирскими интересами, помышляя не о горнем, а о земном. Это церковь. Так если говорить о том, что так не должно быть, но это тоже кто-то скажет, ты же разрушаешь церковь. Я говорю, а разве я ее разрушаю? Она давно разрушена, ее вообще нет. Это кто как видит. А может, говоря о грехе, я не разрушаю церковь, а торможу, чтобы она разбудилась, чтобы эти члены срослись и стали телом. Это, как говорят, как посмотреть. Может тот, кто говорит, я сейчас в общем говорю, да, может тот, кто говорит в церкви и говорит дельное, так может он ее не разрушает, а созидает, потому что оно давно, давно уже не Божья церковь, но он хочет ей помочь. Далее, если человек что-то говорит, там разрушает церковь или не разрушает, на что нужно было бы обратить внимание свое? Важно, какие вопросы он поднимает. Я уже говорил вам. Если кто-то поднимает такие вопросы, что типа, здесь заблуждение, все погибнете, потому что вы верите в Троицу, а надо в Двоицу. Для меня это уже большой сигнал. По поводу пророчества от имени Господа Бога, который исходит из этого человека. Если вопросы поднимает о святости, то это не разрушает. Далее. А если он говорит о грехах, но говорит с греховным духом, да, настроением, то есть с раздражением, с недовольством, то есть обличает в грехах, обличая одновременно греховно это все. Ну тогда вопрос, конечно. Если в церкви есть и грехи, то церковь ли она? Дальше. А если я ее обличаю сам, не имея мира в душе и, будем говорить, дыша, полыхая ненавистью, да, то и я такой же человек, греховный, как и эта церковь, это называется обои-рябои. Важно обратить внимание на то, какие вопросы он поднимает и с каким духом говорит. Если с духом таким недовольство, раздражение, или там высокомерие, или еще чего-нибудь, да, то, говорю, конечно, он не от Бога, и Бог через него не работает. Далее, если Виталий пишет, а если человек не в церкви, у меня всегда вопрос, за что его исключили? Иногда говорят, его не исключили, он сам ушел. Хорошо. По какой причине он ушел, мне интересно. И когда человек говорит, вы знаете, там вот, я ушел, там не поистине поступают. Я говорю, а что не поистине там делают? А там хлеб с елеем. Я говорю, все понятно. Вы были нигде и ушли в никуда. Так вот, Виталий пишет, как узнать, какой у него дух? Я задаю вопрос следующий. А как можно узнать чей-то дух, когда мы в своем не разбираемся? Вот на нас наезжает обида. Мы ему говорим, он говорит, не судите, да не будете судимы. В том же духе. Ну и все. Если такой человек, который не знает, какого он духа, с которого прет, что хочешь, только не то, что должно быть от Бога, да? Я задаю вопрос. Если я сам себя не знаю, что хорошо и что плохо, у меня нет объективного суждения, как я узнаю, какого духа другой человек? Ну ладно, если тот матерится вслух, то еще можно узнать. Если его уже в блуде поймали в открытом, ну да, можно узнать. Ведь иногда человек так говорит, что попади, узнай. Это надо быть тонким психологом, чтобы разобраться. Я одно могу пока сказать. Как узнать, какой у него дух? Сначала надо узнать, какой дух у меня. Только потом мы начнем понимать понемножку, не сразу, да, какого духа другие люди. Заметьте, вот с одного вопроса сколько вопросов возникло. Разрушаем мы или созидаем церковь? Надо сначала разобраться, что такое церковь Божья, что такое не Божья. Какие признаки у одной, какие признаки у другой. И то, что по отношению к одной может быть разрушение, по отношению к другой может быть созидание. Пророк вроде бы разрушал церковь, обличая ее во грехах. А ведь фактически не разрушал, а созидал. Так сказать, хирург, который режет человека, он добро делает или зло? Кто-то говорит, режет зло. Но режет, чтобы сделать добро, значит, добрый он все-таки. Не бандит. Так и тот, кто говорит. В зависимости от того, с каким духом, и что говорит, какие вопросы поднимает. Он может либо разрушать, либо созидать. Действие, поступок может быть одно и то же, а воспримется это все совершенно по-разному. Следующий вопрос Виталия. У него здесь несколько вопросов было. Дальше он пишет следующее. А как же быть нам, если мы не в церкви, я вот только не совсем могу понять, мы, он пишет о себе и о той группе людей, где он находится, или мы, это он и нас сюда причисляет, вот кто в этой конференции, я вот не могу понять, да, вот, так вот, значит, как же нам быть, если мы не в церкви, исключены, то как мне пользу приносить для церкви и для какой? Я понимаю желание, что мы, верующие, должны какую-то деятельность совершать, какую-то пользу приносить, потому что церковь, как бы мы созданы на добрые дела. Еще раз повторяю, значит, вопрос Виталия. Как же нам быть, если мы не в церкви, исключены? То как мне пользу приносить для церкви и для какой? Что могу ответить на данный вопрос? Еще раз повторюсь. Сначала нужно разобраться, какая церковь Божья, какая не церковь Божья. Чтобы потом знать, стоит ли приносить пользу, помогать ей или нет. Я думаю, вы понимаете, что если у нас нет четких ориентиров, чем отличается церковь Божья от церкви не Божьей, а мы горим пользу какую-то приносить, так вопрос, какой церкви мы можем приносить? Ну, начнем мы этой принципе, скажем, вот, ну надо ж, попутал бес, не туда носил, не там помогал, оказывается, они такие вот заблудшие все, да? То есть, прежде чем бегать в ревности, желая помочь, пользу принести, я говорю, сначала тихо, спокойно нужно сесть, без амбиций, взять Писание, все за, все против, где пишется о церкви, какая должна быть, какая там структура, организация, порядок или беспорядок, какие взаимоотношения должны быть между людьми, да? Только после этого можно говорить о пользе. Какую мы можем принести той церкви? Я думаю, мы все понимаем, что никто из нас не хочет приносить пользу той организации, которая не является церковью Божьей. Я думаю, вы понимаете, да? Никто не будет работать на чужого дядю. или на чужого Бога. Поэтому, еще раз повторяю, надо разобраться, какая церковь Божья. То есть вопрос стоит, надо приносить пользу, да, куда идти. Я говорю, сначала надо разобраться, чтобы знать, куда идти, а потом приносить пользу. Дальше. Почему мы волнуемся, что мы не в церкви? Если мы вне церкви, и если мы пострадали за правду, я подчеркиваю, а вообще, чтобы вы знали, все, кого выгнали, неважно за что, все за правду. Это очередная проблема. Попробуй объяснить человеку, что ты не за правду. За Троицу, за Двоицу, за субботу какую-то, с пятницы, с субботы, с утра, календарь григорианский, юлианский, там, ну, Христос там был убит не в пятницу, в среду, воскрес там в субботу. Ну, я говорю, у кого какой вопрос возник? Я не говорю о том, что как мы это говорили. Может, мы просто, знаете, как варвары наскакивали. Может, мы это вставали с места посреди богослужения, говорили. Может, мы вот так просто в наглую раздавали какие-то буклеты, что уже нас не украшает. Может, мы были недовольны, раздражены, и нас исключили. Заметьте, все считают, что они за правду. А за правду, это если мы там не психовали, не нарушали порядка, если мы были спокойны, не участвовали в сплетнях, ни в каких заговорах, имели мнение, спокойно спрашивали, задавали вопрос. Когда спрашивали, говорили мнение вот на основании Писания. Если вот это не нравилось кому-то и нас исключили, то я говорю за правду. Это за правду мы пострадали. Так вот я задаю вопрос. Если мы за правду пострадали, то чего мы волнуемся там в церкви, мы не в церкви? Ну, всякое в жизни бывает. Ну, вот как когда-то кого-то, ну, вот погнание, убежал, куда-то пришел, а церкви нету. Ну, вот гнали, обстоятельства случились, вот я один, вот я не в церкви, вот я... Подождите. Ну, если вы поступали по Святому Духу, если вы пострадали за правду, ну, чего мы волнуемся? Даст Бог день, даст и пищу. Или встретим того, кто к народу Божьему принадлежит, и теми же побуждениями движим, да? Или рядом появятся люди, может, нас Бог и пригнал сюда, чтобы мы где-то кому-то засвидетельствовали об истине. И появятся рядом люди, и будем церковью. Я задаю вопрос. Если в силу обстоятельств мы оказались одни, ну, в определенный момент, но мы действительно пострадали за истину. Я не буду повторяться, уже сказал, что это имею в виду. Но разве мы перестали быть членом церкви? Я не хочу сказать, вот я церковь, вот я один. Нет, церковь это тело, это еще люди есть. Но в данный момент я их не вижу, я их рядом не знаю, да? Но если я за истину пострадал, если я с Богом, слышу голос Божий, поступаю, как Дух Святой мне подсказывает, не потакаю своей плоти, сохраняю мир, люблю врагов, не хочу им делать какой-то пакости, я задаю вопрос, почему у нас вот такое волнение? Мы же не в церкви, куда бежать, что делать, куда десятину сдать? Если мы с Богом, говорю, успокойтесь. Главное быть с Богом. Если мы в истине я имею в виду не то, что мы с нею согласны, живем по ней, свято и праведно. Если мы в истине, то мы и с Богом автоматически. И автоматически через знак равенства являемся Его церковью. Ну, не в одном лице, а как бы членом Его церкви. Мы тоже церковь, даже если я один в данный момент в какой-то местности. Еще один такой момент по поводу этого вопроса. Что вы, это как бы Виталий спрашивает, а я как бы его теперь спрашиваю, что вы, Виталий, подразумеваете под словом «пользу»? Ну, кто-то считает, что какая польза должна быть от нас, верующих, исходить? евангельской работой заниматься? Или десятины приносить? Некоторые считают, что польза это вот там церковь должна быть, люди должны знать, куда приходить, там проповедник должен быть, поющие, играющие должны быть, евангельская компания должна быть, пожертвования должны приноситься. Некоторые понимают, вот польза, вот это польза. Я просто отвечу. Самая большая польза от нас будет и для нас, и для церкви, и для Бога. Это праведно и свято жить. Это готовая евангельская кампания, потому что мы свет миру и соль земли. Потому что наше поведение, наш взгляд, наше отношение к людям, наши поступки – это самая лучшая, самая действенная проповедь на земле. Можно 1000 слов красивых сказать, и 2000 хоров могут пропеть красиво. Но когда кончат петь и говорить, и люди увидят, что мы холодны, мы чужи, мы враждебны, все, вся евангельская проповедь окончилась. Далее, там пожертвования или десятины, вот надо же куда-то приносить на дело Божье. Так надо же задаться вопрос, а что такое дело Божье? Ноги омывать – это не дело Божье. Если учат святости и попутно обряд многоомовения, пусть будет, я не буду говорить, что это не дело Божье. Но если дело Божье – хор поет, проповедник проповедует, молитвенный дом построенный, евангельские кампании проводятся, люди приходят в церковь, а потом говорят, что это грех непобедим, так я задаю вопрос. Что польза от этой церкви? Какая польза от этой церкви? Я как-то ехал на машине, такое вот странное совпадение. Въезжаю в город. И все с левой стороны, с правой стороны речка, да? Вернее, не город, городок. А весь городок с левой стороны. И еду так вдоль, по дороге вдоль речки. И с левой стороны дома, а с правой речка. Первое здание. Бюро ритуальных услуг. Там как-то название его такое, думаю, о. Следующее. Молитвенный дом, такие-то, такие-то. Я так еду, говорю, о, а теперь бюро ритуальных услуг, там, первого дня. Дальше опять молитвенный дом такого, я говорю, о, дом ритуальных услуг этих, седьмого дня. Дальше еще какого-то, я говорю, кругом одни ритуальные службы. Причем в ряд стояли, как-то так получилось. Так я говорю, если мы жертвуем на строительство дома, в котором нет того, что должно быть, если там говорят, что святости невозможно достичь, да, то я говорю, так там Бог не может быть. Тогда эта вся деятельность, это просто, будем говорить, ширма, вывеска. Это просто коробка, упаковка красивая, содержимого нет. Я тоже задаю вопрос, на какую пользу пойдут эти деньги? На строительство дома, в котором Бог говорит, я не могу жить, потому что там говорят вообще, что это невозможно, да? Поэтому я говорю, в первую очередь, нужно определить, мы с Богом, не с Богом. Далее, пострадали за правду или за неправду, за длинный язык и короткий ум, или за мудрое поведение с мудрой кротостью. Далее. Если мы за правду, то чего мы переживаем, что мы не в церкви? Молитесь, Богу смотрит. Ну чего форсировать обстоятельства? Всяко в жизни бывает. А может нам Бог это допустил, чтобы мы просто поняли. Вот это наше волнение показывает, что мы к Богу-то и не пришли. Мы пришли к церкви, к людям. Отняли нас от вечери и все, и крах нашей вере. Может Бог нас и допустил нам до такого состояния, чтобы мы поняли, что Бога, то мы не знаем. Сначала нужно разобраться, где, какая церковь Божья, какая не церковь. Потому что если мы не разберемся, то перед нами будет церковь Божья, самая настоящая, мы же ее не узнаем и не признаем. Она не будет вписываться в наши традиции. Я считаю так, это правильно, это не так. И я же, исходя из этого, проверяю каждую церковь. Чтобы мы проверяли, и наша проверка была правильная, так мы же должны иметь Дух Божий. Мы должны быть движимы Духом Божьим. Если мы пророчествуем от своего плотского сердца, да, живем плотским сердцем, и грех не победим, я говорю, так мы найдем самую истину, да мы ее не признаем ее никогда. Почему пророки Божьи всегда признавались людьми лжепророками? А лжепророки почему всегда признавались пророками? Почему за лжепророками шли, их слушали, а истинных пророков убивали? И когда мы разберемся, сначала кто мы, Божий, не Божий, имеем ум Господень или ум не Господень мы имеем, да? Далее, когда разберемся, какие все-таки признаки церкви и христианина настоящего, да? Только после этого мы начнем, имея ориентиры, искать. Бог нас выведет, и мы найдем эту церковь. Об этом не надо беспокоиться. И только после этого мы можем говорить о том, что вот в церкви надо пользу принести. Ну, если это истинная церковь, и мы, придя туда, что-то привнесем с собою, да, мы можем сделать пользу. А можем и вред сделать своим приношением. Если это не церковь Божья, ну на что мы будем, кого мы финансируем, так уж говорить, Бога или сатан? Мне бы кто-то сказал: Саша, ты не хотел бы поддержать церковь, которая говорит, что грех непобедим? Я говорю: нет, вы знаете, ну не появляется такое это желание большое. Я тут у Виктора еще остались вопросы, да, это из прошлого чата. Их еще раз, два, три, четыре вопроса. Я сегодня и не буду на все отвечать. Думаю, что на сегодня уже достаточно по времени, да. Я в следующую пятницу продолжу отвечать на вопросы Виталия, да. Поэтому на этом мы сегодня будем заканчивать. Вы сами видите, я стараюсь не то, что вот сказать, вот это так, вот это не так, вот это хорошо, вот это плохо. Я задаю вопросы, вроде бы, как бы не отвечая прямо. Вот обычно, когда человек задает вопрос, он говорит: так, вот ты мне прямо ответь. Я ему говорю: прямо ответить. Это то же самое, как если бы Христа спрашивают: так, позволительно подать кесарю давать или нет? Скажи нет. Они пойдут, те же евреи пойдут к кесарю, скажут, что вот он против тебя, кесарь, он не хочет, чтобы люди тебе налоги платили. Если сказать, что нет. Если сказать, что да, они пойдут к Израилю и скажут: вы знаете, вот он вроде бы наш, а он за кесаря, за римского, за язычника. Людям хочется вот так вопрос, вот так прямо. Да, нет. А потом сразу, как говорится, выводы какие-то человек делает. Я говорю: нет. Прежде чем ответить да или нет, надо выяснить, что вы подразумеваете под этим словом, под этим, под этим и под этим. Из каких критерий вы исходите? Потому что сказал, не понимая, что человек вообще не имеет никаких ориентиров каких-то, да? Виталий, я не о вас говорю, а я в общем говорю. И сказал вот просто да или нет, не зная, что человек... Вы понимаете, вы более всего, что попадете в просак и обязательно скажете, не, хоть скажете правильно, но воспримут как неправильно. Поэтому то, о чем мы говорим, я, видите, иногда задаю вопросы для размышления, чтобы мы не просто получили ответ, вот это правильно, вот это неправильно, а почему правильно или неправильно, мы так и не поняли. Я хочу, чтобы вы сами понимали, сами до чего-то доходили, у самих были какие-то четкие ориентиры, чтобы вы не ходили за мною и не жили моим умом. Я делюсь с вами, я говорю свои доводы, но у вас есть Бог, есть Дух Святой, и есть голова, и есть свободная воля. Размышляйте, молитесь, если это интересно, копайтесь, будьте неотступны, стучите, Бог отворит. Но когда вы уже сами будете четко знать, христианин я или нет, настоящий или мнимый, Дух Божий во мне или нет? И когда вы будете знать, церковь имеет Божие вот такие признаки, а не Божья церковь имеет вот такие признаки. Когда мы это будем знать, у нас много-много вопросов и волнений просто сами по себе отпадут. На этом заканчиваю. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра. Тема, в общем-то, будет о церкви, да, то, что мы сегодня с вами сейчас говорили, о чем о том мы будем, продолжим наше рассуждение, будем говорить завтра. Всего хорошего, Божьих благословений, оставайтесь с Богом.